Мария Капт. Книга молодых родителей. Проверенные способы воспитания и ухода в первые годы жизни ребенка.
В этой книге упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании Meta, запрещенная на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Несколько слов о принципах, которые заложены в книге, о мотивах, обстоятельствах и наблюдениях, которые побудили к ее написанию. Начну с очевидного: то, что хорошо для одного малыша, может не сработать с другим, даже в одной семье. Что уж говорить о переносе личного опыта на других детей. Такая же история с профессиональными мнениями. Если это точка зрения одного человека, педагога, психолога, педиатра, неонатолога, она все равно личная, хотя и основана на опыте работы с разными детьми. Как и фразы о каких-то научных исследованиях, когда-то и кем-то проведенных, причем без ссылок на источники. С традиционными подходами ситуация не лучше. Человечество постоянно металось между различными точками зрения на одни и те же вопросы. Клеймо «только так» сменялось столь же категоричным «ни в коем случае», а через некоторое время превращалось в «почему бы и нет», «иногда». Что же делать тем, кто хотел бы получить не мнение, а научно подтвержденную информацию? Совет один – не терять настойчивости, доказанная, научно подтвержденная информация есть. Первая задача книги заключается в том, чтобы у вас на полке появился краткий, но содержательный и достоверный гид по важнейшим и новейшим исследованиям лучших мировых ученых. Над вечными вопросами рождения и воспитания детей трудятся ежедневно тысячи ведущих мировых умов, причем все чаще в союзе и соавторстве друг с другом через границы и континенты. Таким образом, выводы становятся обоснованными, причем даже больше, чем мог бы предположить отдельно взятый ученый или национальный институт. Все данные опубликованы и находятся в якобы свободном доступе, но добраться до них непросто. Барьеров предостаточно. Например, финансовый, доступ ко многим публикациям платный. Самые же трудные, пожалуй, языковые. Первый – незнание иностранных языков, второй – сложный научный язык. Второй оказывается зачастую даже более фатальным, поскольку перекрывает доступ к информации, уже переведенной на русский. При этом чтение исследований по вопросу, который для вас важен, может быть не менее увлекательным, чем мамские чаты или беллетристика из серии «100 советов для начинающей бабушки». И уж точно намного информативнее. Мне повезло, я получила высшее образование в лучших мировых вузах, знаю несколько иностранных языков. Также имею опыт аналитической работы с большими объемами научной информации. Благодаря этому я обладаю необходимыми навыками, и они перекочевали со мной в родительство, причем оказались там очень полезными. Вторая задача книги – помочь вам развить скептическое отношение к неподтвержденным источникам информации. Это особенно касается журналистов и блогеров-знатоков. Очень просто анонимно, а значит безнаказанно, публиковать ложные заявления, вынося их в заглавие, или пересказать ничем не подтвержденную статейку с неизвестного портала, расставив акценты так, чтобы спровоцировать эмоциональный и деструктивный диалог. А он может быстро превратиться в банальную склоку. И без того уставшие и запутавшиеся родители оказываются втянуты в бесплодные баталии, тратят время и силы, а ответа на насущные вопросы так и не получают. В итоге на поиски в интернете можно потратить часы и даже дни и убедиться, что ответа нет, или их великое множество, и все не имеют ни обоснований, ни доказательств. Обращение к научным первоисточникам в такой ситуации — единственный быстрый и надежный способ получения того, что действительно необходимо. Каждая глава содержит не только данные из актуальных научных работ на ту или иную тему, также есть исторический экскурс, географическая ретроспектива, ключевые болевые точки дискуссий и особенности ситуации в наши дни. Знакомство с текстом пригодится как в решении насущных задач здесь и сейчас, так и для поиска ответов на стратегические вопросы о родительстве. Зачем оно? Что в нем реально важно? Сокращая, но не искажая суть каждого исследования, я постаралась организовать их по темам, чтобы они были под рукой, когда придет время. Третья задача книги – поддержать вас в вашем праве на счастливое и спокойное родительство. Знание – сила. Обладая им, вы становитесь уверенней и настойчивей. А это очень полезно, поскольку без большого преувеличения можно сказать, родительские уточняющие вопросы раздражают всех. Или почти всех. Государство, частный сектор, медицина, производители съедобного и несъедобного детского ассортимента в большинстве своем преследуют собственные цели, далекие от понятия «общественное благо». Отчасти это нормально, точнее, вполне ожидаемо. Каждый занимается своим делом, управляет, производит, продает, лечит, занимается продвижением, профилактикой и другими важными вещами. Иногда это совпадает с научной истиной и благом ребенка, иногда нет. Умение отличить чьи-то стремления от действительной пользы малышу – прямая родительская обязанность и большая ответственность. Еще в ожидании первого ребенка я с некоторым ужасом обнаружила, что по самым, казалось бы, фундаментальным проблемам согласия нет даже между Минздравами передовых стран – и они не подозревают об этом. Попробуйте, например, выяснить, с какого месяца младенцу можно вводить рыбу. Производители детских товаров – вообще отдельная тема. Многочисленные госорганы, призванные регулировать потребительский рынок, справляются не очень успешно. Контролеры пропускают вредные вещества в составе и некорректную информацию на упаковке. Иногда не успевают за техническим прогрессом, иногда не проявляют нужной дотошности, а иногда просто коррумпированы. В качестве примера недавняя история с производителями подгузников во Франции. Национальное агентство санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда, ENSIS, выпустило отчет о том, что все французские подгузники содержат химические вещества, которые могут быть канцерогенами или вызывать аллергию. Только тогда Сенат обратил внимание на эту проблему и заставил производителей внести изменения в течение 3 месяцев. Увы, приходится признать, родительство – дело одинокое. Рассчитывать на разделение обязательств с официальными или неофициальными представителями не приходится. Поэтому важно, чтобы у каждого был доступ к первоисточникам и навыки работы с ними. Если мы научимся задавать правильные вопросы, настаивать на получении исчерпывающих ответов, сможем искать и находить их самостоятельно, может, тогда и государство, и врачи, и производители начнут считаться с нами и с достижениями мировой науки. Генетика – все или ничего? Введение. В 2018 году в информационное пространство ворвалась тема генетики после выхода документального фильма «Три идеальных незнакомца». Он рассказывал о довольно необычном, спорном и с этической точки зрения даже скандальном эксперименте еврейского центра в Америке, в котором участвовали ученые из разных американских университетов. Цель заключалась в определении, насколько будущее ребенка зависит от среды и воспитания. 3 братьев намеренно отправили в разные по социально-экономическому положению семьи, благополучную, среднего класса и проблемную. Когда мальчикам исполнилось 19 лет, они встретились. Герои этой реальной истории стали суперпопулярными в 80-е годы. Вокруг крутились СМИ, их приглашали на ток-шоу. На этой волне братья даже открыли ресторан. Публику потрясло не только физическое сходство. Братья любили один спорт, одну еду, одинаково разговаривали. Это был практически один человек, но в 3 экземплярах. Складывалось ощущение, будто столь разная среда воспитания вообще не сыграла роли. Соль истории. Мальчики, к сожалению, унаследовали проблемы с ментальным здоровьем, и разница в условиях воспитания, увы, их не спасла. Один из близнецов покончил с собой. В общем, хэппи-энда не получилось. Однако самое важное, что продемонстрировала история, наследственность объясняет больше, чем среда и воспитание. Как я уже говорила, любой набор генов – сложнейшая смесь из генетических кодов множества поколений. В конце 4 главы мы немного поговорили про наследственность в плане физических показателей. Теперь разберемся с нефизическими характеристиками – сообразительностью и талантливостью. Насколько наследственность определяет вектор и динамику формирования ребенка как личности? Уверена, многие из вас напряглись, и это понятно, даже естественно. Исследования показывают, как минимум половина влияния на личность человека и его поведение за генетическими факторами. Современному человеку трудно принять такие, на первый взгляд, средневековые термины, как предопределенность. Цивилизация и технический прогресс почти два столетия старались учить нас другому. Верь в свои силы, ты справишься, все зависит от тебя. Сила воли плюс характер – эта волшебная формула десятилетиями считалась идеальным рецептом для достижения успеха. Причем не только в советском обществе, но и в капиталистическом мире. Американская великая мечта тоже опирается на подобное активно-агрессивное отношение к себе и к миру. На Западе никто и никогда не писал мелким шрифтом, что добиться можно не всего и сделать это способны не все, а только генетические везунчики. На идеях равенства возможностей, которые предоставляет прогресс, развивались общественные концепции образования, системы школ и яслей, теории и рекомендации по домашнему воспитанию, а тут такой поворот. Но, друзья, результаты и выводы генетических исследований – это факт. Это огромное количество ученых, проделавших феноменальную работу. Иногда они действовали с риском для жизни, жертвуя карьерой и репутацией ради истины. Как в мрачные средние века Джордана Бруно генетики в просвещенном 20 веке в прямом смысле восходили на костер, отстаивая свои неубеждения, веру или мнение, нет, научно полученные результаты. Одну часть мы принимаем спокойно, например, внешность, другую восторженно приветствуем, подтвержденные наследственные риски развития некоторых заболеваний, раннюю диагностику патологий и более эффективную работу с ними. Именно генетики подняли завесу над природой аутизма и шизофрении. Долгое время считалось, что они являются продуктом воспитания. Бедных мам винили в шизофрении детей, в этом были убеждены психологи. Исследования генетиков, проводимые на парах близнецов, позволили накопить огромный объем знаний. Они подтверждают, существует сложнейшее взаимодействие между генами и средой. Так почему поведенческая генетика, которая говорит о наследственной предрасположенности к развитию умственных способностей, талантов и личных качеств, вызывает такой негатив? Мы же понимаем, что геном человека – это комплексный обет. Странно выбирать «в это буду верить, а в это нет», «это буду принимать, а это игнорировать». Как-то все не по-взрослому, не находите? Факты от игнорирования никуда не денутся, а достоверные знания – прямой путь к принятию оптимальных решений для будущего ребенка и всей семьи. Может, уровень доверия повысится, если как можно больше родителей поймут подобные исследования. Попробуем внести ясность. Поведенческие генетики нашли довольно остроумный способ работы. Они изучают близнецов, которые бывают двух видов – однояйцевые и разнояйцевые. Однояйцевые или идентичные разделяют 100% ген. Разнояйцевые или двойняшки разделяют 50%, так как развиваются из двух яйцеклеток. Разделенные близнецы, особенно монозиготные, идентичные, помещенные в различную среду и системы воспитания, идеальная возможность оценить, как воспитание, среда, характеристики семьи, в том числе уровень образования приемных или биологических родителей, влияют на формирование личности ребенка или не влияют. Вырастет ли близняшка, воспитанная в профессорской семье, такой же, как ее брат или сестра, получившие воспитание в семье дворника? Сохранится ли что-то общее между детьми, один из которых просыпался все детство под Вивальди и пение птиц в семейном саду, а второй — в переполненной однушке от подзатыльника мамы, убегавшей на одну из трех работ в самом бедном городском квартале? Логика психогенетиков проста. Различия между двумя членами монозиготной пары близнецов могут быть связаны только с различиями в среде обитания. Разные яйцевые близнецы — будут отличаться друг от друга из-за среды и генов. Согласно упрощенной модели, если они отличаются больше, чем монозиготные, это может быть связано только с генетикой. ДНК-революция. Что происходит сегодня? Мы научились разбирать ДНК, изучать геном человека, на молекулярном уровне подтверждать выводы, которые ранее делались на наблюдениях, исследованиях близнецов, усыновленных и собственных детях. Это привело к росту интереса со стороны общества к ДНК-тестам. В США, например, уже 25 миллионов человек заплатили за него. Родословная Легии, штат Юта, и 23andMe из Mountain View, штат Калифорния, мегахранилище ДНК-информации американцев, крупнейшие в мире. Бешеный запрос на такого рода исследования подкрепила сравнительная дешевизна процедуры. Тесты стали почти развлечением. Найдите ключи к родословной, раскройте семейные тайны, отыщите братьев и сестер, о которых не знали, и так далее. Но шутки шутками, а накопление подобной информации имеет огромный научно-практический смысл. На фоне общего всплеска интереса человечества к своему здоровью произошла своеобразная ДНК-революция. Она позволила на практике отслеживать влияние конкретной группы генов на те или иные характеристики человека. ДНК-тестирование дало огромный объем бесценной информации о прошлых поколениях, о людях сегодняшних и будущих. В мире открыли много лабораторий и кафедр, посвященных поведенческой генетике. Работа с близнецами и сегодня является основным инструментом. Последние 50 лет активно создаются и используются специальные близнецовые регистры, которые собирают информацию о близняшках и двойняшках, как разделенных, так и воспитывающихся в одной семье. Медицина изучает работу их мозга, как проявляются биологические функции человека. Есть те регистры, которые занимаются проблемами детского развития. Некоторые сосредоточены на когнитивных способностях и образовании. Успешно работает лаборатория психогенетики в России. Она создана на президентский мегагрант в Томском государственном университете в 2011 году. У поведенческой генетики большой потенциал к улучшению детского образования, подчеркивает заведующий лабораторией Юлия Ковас. Эти исследования дают лучшее понимание биологических, социальных и культурных факторов, вовлеченных в обучение. Как показали наши работы, индивидуальные различия в общем интеллекте у 16-летних школьников примерно на 60% объясняются генетическими различиями. Примерно такой же процент индивидуальных различий объясняется генетическими и в школьной успеваемости. Однако только примерно половина генетических факторов, отвечающих за школьную успеваемость, связана с генами, влияющими на интеллект. Другая – с генами, относящимися к сфере мотивации, личностным и другим характеристикам. Понимание этих сложных процессов позволит персонализировать образование так, чтобы дети могли учиться эффективнее.